Когда мы говорим о христианстве, то само слово уже нам прямо говорит, что центром этого, самой сутью, самой сущностью христианства является слово «Христос». А кто Он? Те, кто всегда находились в православии, никогда не общались с другим миром, особенно с миром инославным, миром, я бы скажу, далеким от понимания даже элементарных истин христианства, и в голову не придет, что можно говорить по этому вопросу. И так кажется ясно. Должен вас опечалить, совсем не ясно. В современном мире уже это стало вопросом, это стало проблемой, а не просто каким-то отрицанием или неприятием. Кто такой Христос? В ответ на ваши слова о том, что Христос – это есть истинный Бог, истинный человек, воплотившийся Сын Божий, ну хорошо, воплотившийся Логос, тоже правильно. В ответ на это вам предложат целый ряд таких идей, что кого-то это изумит, кто-то придет просто в недоумение, некоторые скажут, да что же, мир с ума сошел, что ли? Или вообще никогда ничего не читали? Что случилось? Но я не хочу быть голословным. И сегодня именно хочу и вам проиллюстрировать, какие же только взгляды существуют на, я бы сказал, этот центр христианской религии. Каково современное отношение современного мира, отношение ко Христу, не только когда-то бывшее, а теперь, в самый настоящий момент. Об этом нам стоит немножко поговорить, иметь это в виду, по той простой причине, что придется сталкиваться всем нам со всеми этими идеями, независимо от того, выглядят ли они мудро или совсем безумно, а придется. Никуда не денемся. И придется не просто потому, что вот спросят и изволят отвечать. Нет. Я вам скажу так. Когда видишь, что человек уже подходит к вам совсем не с целью выяснения истины, а совсем потому, что ему хочется, ну, хоть чем-то уколоть человека. Здесь, может, подчас лучше бывает и смолчать, или отойти. Но иногда мы видим, что человек именно заражен какими-то этими дикими совершенно идеями, и здесь ответить наш долг. Вы, наверное, слышали, что такое Всемирный совет церквей или Экуменический совет церквей. Все зависит от того, с какого языка мы будем переводить, с немецкого или с английского. Так, это всемирная организация на настоящий момент, которая была сформирована на основании тех экуменических ветвей, которые возникли в 1910 году. В 1948 году был организован этот совет, Всемирный совет. На настоящий момент в него входит, наверное, порядка 300, а вот чего дальше – все зависит от терминологии. Но вы же помните, я вам говорил, на экуменическом языке любая христианская община своим индивидуальным исповеданием веры называется церковью. Поэтому выражаясь этим языком, во Всемирный совет церкви входило, по крайней мере, более 300. Я уже давно не соприкасался с этим. Но неважно. Вы слышите, как много? Так вот, и высшим, так сказать, органом этой организации является ассамблея, генеральная ассамблея. Они проходят приблизительно каждые 10 лет. И вот в 1975 году состоялась очередная ассамблея в Кении, в Найроби. И, как всегда, на этой ассамблее было множество самых различных докладов, пленарных, правда, немного, но множество других. И вот один из этих докладов как раз был посвящен вопросу: Христос, кто Он, как Он воспринимается в современном мире? Вот я посмотрел этот доклад и решил познакомить вас, потому что докладчик – это американец из Соединенных Штатов. Он, я смотрю, достаточно так скрупулезно исследовал этот вопрос и предложил, в общем-то, можно сказать, почти, ну, все основные варианты понимания этого центрального вопроса, к сожалению, вопроса, потому что это не вопрос, но вопроса христианской религии. Ну, о том, как мы исповедуем и понимаем Христа, так в самых общих словах я сказал, и всем нам это, всем нам кажется понятно и известно. Не первый год, кажется, мы учимся. А вот какие же еще существуют взгляды? Кто Он? Я сейчас буду вам называть и комментировать. Покомментировать приходится, поскольку все это он предлагал в такой форме, как бы беседы, в форме некоторых утверждений и некоторых отрицаний. Ну, это такая свободная и хорошая форма, когда доклад не приобретает такой, знаете ли, такой сухости, что, которую невозможно и проглотить. Ну, это естественно. Он именно это пытался сделать. Итак, его доклад был назван так: «Кто этот Иисус, который освобождает и объединяет?» Ну, два слова. Почему освобождает и объединяет? Таков был девиз этой ассамблеи. Каждая ассамблея имела свой девиз. То Иисус Христос – надежда мира, да, то Иисус Христос – единство мира, то, видите, освобождает и объединяет. Ну, это просто девиз, и все. В данном случае он сформулировал свою тему как раз в соответствии с основным девизом. Итак, с чего он начинает? Христос – это тот, кто осуждает богатых и самодовольных и обещает царство нищим. Не думайте переносить все эти слова в план духовного восприятия. Нет, нет. Эти слова имеют самый прямой тот смысл, в котором мы их употребляем в нашем обиходе. Христос осуждает богатых. Вот богатый, Христос его осуждает. Христос обещает царство свое, царство небесное, нищим. Каким нищим? Вот, который стоял за стеной. Если вас это шокирует, что они тут сидят там, и, знаете ли, и пустят такими словечками, да, хорошими, да, и тут же бутылочку раздавят, и хвостиком селедки закусят и так далее, то не удивляйтесь, речь идет именно о нищих в прямом смысле слова. Вы знаете, что вот то, к чему мы привыкли, поем за каждой литургии, блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Этот текст в некоторых списках, те, которые найдены, их найдено очень много списков Евангелия. Об этом, может быть, мы кратенько еще поговорим, хотя вам должны были говорить. В некоторых списках стоит «блаженны нищие». Вы знаете, как нас влечет всегда, как бы это приземлить, христианскую религию, сделать ее, если хотите, плодом вот нашей этой непосредственной жизни, как бы ничего не было выше, чтобы не затрагивало наш дух. И поэтому учтите, что сейчас прямо вам хочу сказать, что на Западе большей частью вы встретите именно эту интерпретацию, то есть блаженны нищие, забросьте вы свой дух в корзину. Тех есть Царство Небесное. Откуда это идет, даже не хочется и говорить. В западном мире как-то странно сочетается какой-то безумный сентиментализм с каким-то магизмом, оккультизмом и потрясающим рационализмом в практической области жизни. И вот здесь, видите, мы, кажется, встречаем, кто такой Христос, кто-то осуждает богатых. Причем он даже особенно не комментирует, докладчик, это. Он говорит, так Христос сказал, значит, так и есть. И нечего нам выдумывать, и нечего придавать какие-то иные смыслы. Вот кто он. Оставьте вы, Бог он, человек он, Бога-человек он. Оставьте вы все эти догматические, вероучительные, высокие материи и не забирайтесь. Это вот авторитет, огромный авторитет для множества людей. Сейчас их на земном шаре, христиан, более 2 миллиардов людей. Ну, говорят, что порядка 2,5 миллиардов. Я говорю, всех тех, кто называется христианами, разных конфессий. Вот кто он. Он авторитетный учитель. И потому мы должны прислушаться, что он говорит, обращая ваше главное внимание, что в этом все понимание Христа осуждает богатых и обещает царство нищим. Точка. И ничего больше. Никакой вертикали, как мы с вами говорим, вверх. Носит той сугубо материальную интерпретацию в понимании Христа. Вот кто он. По-моему, здесь для православного человека не требуется никаких объяснений. Это полное сведение христианства с неба на землю. При этом при полной утрате самого понимания Царства Божия, как царство не плоти и крови, а царство обоженного человека, в котором сама плоть будет обожена, она останется плотью, телом останется, но будет обожено все, все будет свято и непорочно, все будет духовно. Об этом уже нет никакого понимания. Я вам хочу сказать, что мне же приходилось участвовать в этих вещах, и на это я был. И помню, как однажды пришлось говорить, но именно в плане православно объяснять, так они смотрели на это, как какое-то диво дивное, чего никогда не слышали, никогда не видели. Одна говорит, это пророк говорит. Другая, ой, святые. Они совсем уземленились до предела. Нет уже никакого христианства, кроме той уже не религии, я вам скажу, а идеологии фактически, в которой Бог является неким иным, только каким-то существом заоблачным, который призван помогать и устроять земную жизнь. И точка. И точка. Точка еще знаете почему? Это стоит запомнить. Потому что Всемирный совет церквей, вообще экуменическое движение, оно возникло из недр протестантизма. В протестантизме, как вы хорошо теперь знаете, каждый верующий спасен. Почему? Потому что он верующий. Уже спасен. Ему прощены все прошлые, настоящие, и будущие грехи. Вы слышите? Вы запомните, пожалуйста, вам придется подчас встречаться с разными направлениями протестантов. Не забудьте спросить, а как насчет будущих грехов? Оказывается, праведность Христа закрывает от Бога, то есть Отца, наши грехи. И в результате мы праведны праведностью Христа. Поэтому мы все спасены. Вы теперь поняли, что из этого следует. Мы уже спасены. Что нам остается делать? Решать только все земные проблемы. В свое время, когда протестантизм только возник, и особенные успехи в практической сфере жизни показали реформаты, ну, кальвинисты, так, католики, это XVI век, пришли в полное недоумение, как они, еретики, и вдруг такие потрясающие успехи. А очень просто. Уже о небесном заботиться нечего, оно у нас в кармане. И мы все силы теперь можем бросить на благоустроение земной жизни. Отсюда успех. Ничего удивительного нет. Вот. И потому не удивляйтесь, что во Всемирном Совете Церквей это основная, то есть не основная, а, можно сказать, почти единственная. Хотя православные церкви там и участвовали, и почти все участвуют, но кто, что их голос? 15 церквей. Сейчас, может быть, 13 даже. 13 против 300. Ну-ка. И вот выступают, вот говорят, вот комментируют, вот публикуют. А основной голос, понятно какой. Какой? Христос осуждает богатых, Христос дарует царство свое нищим. А вот другое. Ты не тот, ты слаб. Нам нужен вождь для борьбы с сильными мира сего. А ты не показал этой силы. Ты ничего не сделал. Ты осудил богатых. А что ты сделал, чтобы их не было? Ты возвеличил нищих. А что ты сделал, чтобы сделать их богатыми? Ничего. Ты слаб. Поэтому ты нам не нужен. Замечательно точно показал этот докладчик. Это замечательно точно. Он выразил не только идеи, которые сплошь и рядом можно встретить на страницах любых так называемых даже богословских трактатов и работ. Он выразил само настроение души. Ты не сделал то, что от тебя ожидает человечество. Ты слабым оказался. Вы, наверное, помните, может быть, был такой фильм «Иисус Христос. Сверхзвезда». Я помню, я смотрел это представление в Лондоне как раз, в Королевском театре, и повел туда нас, почему я говорю, католический ксёнц. Повел не просто так нашу делегацию, а с комментарием. Каким? Вы знаете, наш мир западный сейчас уже не знает Христа, не знает христианства. И вот эта рок-опера, она поставлена достаточно очень сильно, она, наконец, открывает многим людям, которые о Христе фактически не слышали, открывает, что был такой, и вот кто он есть. Тот, кто хотя бы краем глаза соприкасался хотя бы с отдельными фрагментами этой рок-оперы, тот может помнить, какие там безобразные сцены представляют человеческому взору. Тайной вечерю ученики напиваются пьяные, кто валяется под столом, кто на столе. Слышите? Христос какой, придите ко мне. Выходит один нищий, второй, он обнимает третий. Наконец толпа, он кричит в ужасе, отойдите от меня, вы что? Слышите, какая насмешка, какой идиотизм. Он показан каким-то идеалистом беспочвенным, который ничего не понимает в этой жизни. Зато Иуда-то какой! Трезвомыслящий человек, здравый, рассудительный, не то что этот идеалист. Я помню, пришлось после этого поговорить с ним и спросить его. Я говорю, а вы не боитесь, что вместо знакомства с Христом люди получат знакомство с карикатурой Христа? Это же обезображивание Христа. Кого же они увидели? Кому нужен этот идеалист, мечтатель, который ничего не может сделать, а только говорит о высоких материях? Ну, это бесполезно. Бесполезно. Там же все заражено на Западе чем? Попыткой вызвать, скажу так иначе, овации. Чем? Неважно. Вы должны идти в ногу со временем. Вы должны быть современным. Современность – это то, что устраивает пресса. Пресса во всех ее видах. Газеты, журналы, телевидение, театры, спектакли, все что угодно. Пресса. Вы слышите, кто руководитель мира? И вот беда, когда мы видим, христианские деятели начинают подстраиваться под эту основную волну. Это основное течение. Помните, как у нас какой-то фильм был? Там какой-то юноша, там у него тетка такая, и она его бронила и не принимала, и вдруг этот юноша что-то, по-моему, или его признали артистом хорошим, я не помню что-то, но, в общем, его подняли. Она прибегает, и я его тетя. Сразу, она его тетя. Видите, теперь она его родственница. Так вот и здесь начинается подыгрывание. Подо что? Вот нравится это молодежи? Все, и мы тоже. Нравится молодежи тяжелый рок? И мы тоже. Мы не против нисколько. Что вы? Сходите с ума, беснуйтесь. Мы с вами, друзья. Мы тоже такие же. Что происходит? Это во всем причем. Если вы обратите внимание, во всем. Кстати, эта гадкая волна грязи теперь не имеет у нас границы и проникает к нам. Если христианство заражается там, заражено, то есть уже, если хотите, если не погрязло во всем этом, так, то беда, когда эта грязь докатывается до нас. И мы начнем тоже. И мы такие же. Да? А кого проповедуете? Христа или Велиара? Мы еще с вами поговорим. В одного ли Бога веруют представители всех религий? Так вот, ты не тот, ты слаб, потому ты нам не нужен. Можешь идти своей дорогой. Ну, фактически, третий пункт, который он намечает, он находится в полной связи и в чем-то повторяет предыдущий. Ты мечтатель. Но мечтатель в данном случае в чем? Здесь поднимается еще один конкретный вопрос, очень серьезный. В чем же мечтатель? Конкретно, в чем мечтатель? Ты говоришь, что Бог есть любовь? Ты говоришь, что любовь есть основной закон и движущей силой в жизни человечества, Как ты ошибаешься! Вот тут ты мечтатель. Никогда любовь не станет законом общечеловеческой жизни. Неужели ты этого не понимаешь? Неужели ты не видишь? Ты видишь настоящее, что было? Ты любовь встречал? Да тебя распяли. Но если ты Бог, ты пророк, ты мог видеть, что будет. Ты сам же сказал, придет иной в свое имя, и того его примете. Тот, которого церковь назвала Антихристом, он, в конце концов, станет царем мира. Царем мира не только по статусу административному, скажем так, нет-нет. Это явится только внешним выражением самого главного, чем? Царем душ, духа человеческого. Антихрист, то есть полное отрицание любви. Ты мечтатель, никогда любовь не станет законом жизни. Ведь кажется, все, прям все кажется правильно. Все точно. Его распяли, апостолов побили, всех. Сколько мучеников, несметное множество. Всю историю гонений на христианство. Сейчас в том числе опять вспыхнула эта волна с огромной силой. Но подумайте, это какое примитивное понимание. Если мы говорим о том, что для жизни нужен вот такой-то дом, прочный, крепкий, вот сейчас там заливает там потоп на Дальнем Востоке. Все слабенькие домишки и хижины все смывают этим потоком. Остаются только мощные здания. Христос сказал о законе. Законе каком? Что основным законом бытия человеческого является любовь. Что это значит законом? Надо понять. Законом, то есть тем, по которому только надо жить, чтобы получить благо не только там, но и здесь. Человек, ты хочешь быть счастливым, ты здесь должен осуществлять, насколько можешь, закон любви. Вот к чему призывает Христос. Он назвал закон. Друзья мои, я прошу вас на это обратить особое внимание. Посмотрите, закон тяготения. Ну, хорошо, полно падает, и людей разбивают, и самолеты, и вертолеты, и я не знаю, что на свете. Верно. Почему? Потому что, оказывается, не в законе, против закона, и результат трагический. Так и закон любви – это закон духовный. Ты хочешь быть счастливым? Живи по любви к людям. Что такое любовь? Об этом мы будем еще с вами говорить. Только сейчас сразу хочу сказать. Когда хирург режет человека, делает операцию, он делает по любви? Да. Режет. И вы говорите, по любви? Да. То есть я хочу сказать, любовь не значит гладить по головке и кормить медом с ложечки. Любовь ищет пользы. И мы должны искать пользы другого человека. Не зла желать ему и делать, а искать пользы в той мере, в которой мы к этому способны. Ибо любовь – это закон. Не будем жить по нему, сами себя накажем. Вот что открыто Христом. Вот что Он сам показал своей жертвою. Вот основная, если хотите, идея христианской религии. Вот где то, что именуется спасением. А здесь вдруг ты мечтатель. Ну, конечно, да. Поскольку этого следовать не каждый будет, поскольку действительно, к сожалению, это будет попрано, то не надо и говорить, значит, о добре. Не нужно. Вы мечтатель, когда будете говорить о добре. Не говорите, говорите только о зле. Да? Подумай, какое примитивное понимание. Просто диву даешься. Твой крест превратят в меч. И все по любви к тебе. Речь-то идет о чем? О войнах, которые вели христиане. Вели между собой. Вели с другими народами нехристианскими. Вы помните, только достаточно назвать одни крестовые походы, чтобы понять смысл этой иронии. Твой крест превратится в меч, но в меч не любви, а в меч злобы и зла. По любви к тебе, по любви в кавычках, слышите, в кавычках, по любви к тебе, будут убивать друг друга и ненавидеть. Но речь идет не только о крестовых походах. И речь идет не только об этих масштабных операциях. Нет. Ведь эти масштабные операции, они в конце концов складываются из наших личностных деяний. Часто, то есть большей части, мир даже не понимает, к великому сожалению, того, что все вот эти явления глобального масштаба, все эти войны мировые и локальные, все эти революции и перестройки, и нестройки, все это является ничем иным, как выражением общего духовного состояния народа и народов, как из ручейков мелких складывается ручей большой, как из этих ручьев, втекающих в одно русло, возникает река, так и здесь то же самое, то же самое. Все строится на чем? На личной активности каждого человека. Действительно ли он будет поступать другому человеку по любви истинной? Или по любви какой? Фальшивой, фанатичной, фактически позлобной. Помните же вы на Западе века с этими сожжениями еретиков? Помните эти кровавые войны между собою, то 30-летние, то 100-летние. Помните, что у нас творилось, когда Соловецкий монастырь, сколько лет осаждали? Больше десятка. Помните, какой смерти были преданы эти монахи, защитники Соловецкого монастыря? Жуткой, бесчеловечной. И все это шла борьба за веру. За истинную веру. Как Христос ошибся, не призвал 12 легионов ангелов, ай-яй-яй, когда его арестовали, и не расправился с этими негодяями, которые его судили. Вы слышите, о чем идет речь-то? Мы касаемся высшей степени важного вопроса, о котором этот человек, который вот утверждал, да, подобные вещи, даже и не понимал великого закона, что, оказывается, все масштабные проявления страданий, они являются ничем иным, как результатом нарушения закона любви каждым отдельным человеком. Вот оказывается, что опаснейшая вещь. При этом уже совсем они не понимали, и это понимают только еще, понимают, то есть могут знать еще только православные, потому что другие, думаю, уже этого тоже даже не знают, что одно, только одно истинно праведное дело, истинно, то есть святое дело, дело любви, одно, одного человека, оно, оказывается, сильнее множества зла, которое совершается в мире. Оказывается, имеет колоссальное значение каждое истинное добро, содеянное человеком во имя Христа, ради исполнения воли Божией. Слышите? Имеет огромнейшее значение. Любое дело, которое совершает христианин ради исполнения заповеди Божией. Хочу вам сказать, это тоже очень важный момент, что одно и то же доброе дело я могу делать просто почему. Ну, вот человек ему жалко стало, я сделал. Или, в конце концов, просто так сделал. Или просто по симпатии кому-то сделал. Причин очень много может быть. Хочу вам сказать, если мы хотим получить пользу духовную, то мы должны делать любое доброе дело делом, словом, ой, как много значит слово, и мыслью, слышите, мыслью, с добром вспомнить человека, с искренней молитвой вспомнить человека. Это очень важно. Делать все это ради исполнения заповеди Христа, а не просто так. Одно и то же дело можно сделать с огромной пользой для себя и для всех. И можно сделать то же самое бесплодно или почти бесплодно. Не надо забывать. Всякое понуждение себя именно к исполнению заповеди Божией. Понуждение, слышите, так как Христос сказал, Царство Божие силою берется, и понуждающие, и совершающие усилия получают его. Только-только оно тогда приносит пользу душе. Господи, ради исполнения заповеди, я знаю, что я ничего не могу, но ради этого я понуждаю себя хоть сделать это. Ради Бога, как говорится на простом языке. Тогда это приносит большую пользу и душе данного человека, и всего окружающего мира. Вот в связи с этим, конечно, вопрос немаловажный. Что, ну как же, вот добрые дела делают и те, и другие, и третьи, и десятые, и прочие. На это хочу сказать, верно, делают. Они действительно образ Божий. Верно. Но польза от этого доброго дела может быть очень и очень различной. Помните, что пишет апостол Павел? «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Ух, как интересно! Вы слышите? Многие ли на это пойдут? Отдать тело на сожжение, раздать все имение свое и не иметь любви. Вы скажете, как это возможно? Очень возможно. Да ради одного тщеславия только можем все это сделать. Говорят, самый отъявленный трус, который, я не знаю, кузнечика побоится, бабочки какой-нибудь, на людях может совершить геройский поступок. Тщеславие – это такая сила, что, Боже мой! Поэтому не удивляйтесь. Оказывается, что можно, да, образно говоря, и тело дать на сожжение, и раздать все, но без всякой любви к тем, как кажется, кому я делаю, а ради тщеславия. самого, если хотите, элементарного и откровенного. И мир будет прославлять: «О, посмотрите, что он сделал! Какие благодеяния человечеству!» А на самом деле этот бедный человечек, о, если бы он сделал это по любви к людям, если бы он сделал это ради исполнения заповеди Божией, о, если бы! И, к сожалению, о, если бы! Это бесконечное число раз повторяется. Это стоит запомнить, друзья мои, и не забывать, когда, если мы хотим про себя, своего обидчика, хотим ему что-то, хотя в мыслях оказать любовь, это надо делать ради Бога. И надо делать, слышите, ради Бога, понуждать себя, хотя бы все сердце было против. Он же негодяй. Как он, что он сделал? О, где начинается христианство. Слышите, где начинается? Негодяй. Так? Я должен любить, что значит? Вопреки своему сердцу, этой ненависти, может, которая кипит, Господи, прости его. Вот где начинается христианство. Слышите, где начинается христианство? Когда мы делаем даже, я говорю, в мыслях, тем более в словах, тем более в делах, когда мы, препобеждая свою неприязнь к человеку, делаем ему добро ради исполнения великого закона, который именуется любовью, который именуется Богом, ибо Бог есть любовь. Не забудьте, не существо какое-то. Вы обратили внимание? Вы нигде больше не найдете такого. Не существо, какое-то существо, пусть бесформенное или какой угодно формы, а любовь. Любовь – что такое? Состояние Духа. Бог есть этот Дух. Какой? Любовь. Так вот, когда он говорит, твой крест превратят в меч ради лжелюбви к тебе. Да, к сожалению, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. Слышите? Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. Все можно извратить, в том числе и закон любви. Но это мы называем как? Извращением, а не любовью. А вот вам еще одно. Будучи женщиной, я не могу признать тебя. Твоя церковь не дает мне равных прав с мужчинами. О, этот докладчик отметил одно из очень таких серьезных явлений в западном мире. Вот этот феминизм, доведенный буквально до каких-то крайних, до самых крайних форм. Я вам скажу, приходилось вот обсуждать в коллективе на Западе, помню, в Америке однажды, человек 20 мы обсуждаем какой-то вопрос, наконец, вырабатываем документ, все согласны, все, нет, женщина говорит, я не согласна. Думаю, все сжались. Думаю, сейчас что-то будет. И верно. А оказывается, ей не нравится, что все время мы говорим о Боге Он. Представляете? Почему это все время Он? Что это такое засилье мужчин, мужского рода? Господи, о Боже мой, все переглядываемся мы, мужчины, между собой. Она так свирепо настроена, что видим тут. Ой-ой-ой. И вот приходится сходить с ума, чтобы найти такие фразы, да, чтобы выразить, не сказать, что это она, конечно, хотя она требует, что Бог – это она, конечно же, не он же, естественно, да. Да, чтобы написать в конечном счете так, чтобы это, простите, ну, не буду говорить, да, а то еще обидится. Да, чтобы в конце концов найти полное согласие. Да, друзья мои, вы об этом, конечно, слышали, что это такое и что происходит сейчас в современном мире, и в частности об этом явлении. Не могу признать тебя только потому, что ты не даешь равных прав с мужчиной. Вопрос один из очень таких, я бы сказал, тонких вопросов, с которыми вам придется, увы, встречаться чем дальше, тем больше. Я вам затрону только один аспект этого вопроса, и, может быть, он будет являться чрезвычайно важным. Ведь речь идет о чем? Равных прав, то есть равноправие. Я хочу сказать вам насчет самого, так сказать, истоков, с ячейки. Равноправие мужа и жены, равноправие в семье. Первое, что хочу сказать, это понятие неприложимо к семейной жизни. Также неприложимо, как оно неприложимо никакой общественной группе, где существует иерархия, не церковная иерархия. Зачем? Возьмите вы армию. Мы можем говорить о равноправии солдата и генерала? Объявите. Все, армии нет. Любую фирму. Все, она тут же развалится. Вы слышите, всюду, где существует иерархичность, вот этой вот общественной ячейки, там понятие равноправия неприложимо. Там существует неравноправие. А там существует закон, совершенно закон соподчинения, конкретный закон. Равноправие там неприложимо. Равноправие, когда можем говорить о равноправии? До тех пор, пока мы не говорим о какой-то структуре общественной. И в данном случае хотя бы семейный. Там да, как только мы говорим уже о конкретной структуре, имеющей иерархическое устройство, все, здесь принцип совсем другой. Принцип дисциплины, без которой никакое человеческое общество существовать не может. Имейте это в виду. Армия, повторяю еще раз, армия, любая фирма, любое учреждение, любая школа, да, кого угодно возьмите, там действует принцип неравноправия. Равенство личности – бесспорно. Свобода – пожалуйста, но равноправие – ни в коем случае. Это неприложимое, это понятие, к иерархической структуре любой общественной ячейки. Кстати, когда мы будем с вами говорить, возможно, может, и будем говорить о браке, то я пользуюсь моментом, чтобы сейчас в качестве иллюстрации привести и сказать. Христианство буквально перевернуло все понимание отношений между мужем и женой по сравнению с тем, что имело место до него. До него действительно женщина находилась в полном подчинении, если хотите, порабощении. Помните, Сара обращалась к Аврааму: «Господин мой». И действительно, муж был господином. И, к сожалению, это приобретало, часто выражалось, выливалось в самой безобразной форме отношений к женщине, к жене. Что сделало христианство? То, что часто мы читаем и не обращаем внимания. Апостол Павел очень четко определил, это действительно один из величайших мудрецов древности. Он не просто мудрец, это богопросвещенный был человек. Он сказал, что да, жена да убоится мужа, А муж как относится к жене? Как к собственному телу. Собственное тело никто никогда не колет, не режет, не жжет, не бьет. Более того, чем мое тело более испытывает какую-то, заболело чем-то, тем больше я внимания прилагаю, тем больше о нем забочусь. Вы слышите? Жена – это не рабыня, это не другое что-то или кто-то, слышите? Не другое кто-то, а твое собственное тело. И ты к нему должен относиться, к ней относиться, как к своему телу. Такого мир никогда не знал. Но когда приходится решать вопросы в семейной жизни, так же, как в любом, я говорю, иерархическом, в любой структуре, в конце концов, кто-то должен иметь последнее слово. Вот все сказали, доводы привели. И так, вот здесь, да, в семье существует иерархия. И это муж – глава семьи. И здесь женщина должна подчиниться, потому что другого выхода нет. Не равноправие, а равнолюбие тут должно быть при действительно отношении той дисциплины, которая требуется в любой человеческой общине, в любом человеческом обществе. Так вот, в данном случае, видите, возмущается, что в церкви. Церковь есть тоже общество, вы слышите? Тоже община, в ней тоже есть структура, и на нее распространяется тот же принцип. Помните, апостол пишет: Христос и церковь, Христос – глава церкви. И тем самым он показывает, только апостолы оказались теми, кто поставляет и созидает. Даже Божья Матерь никогда не имела никаких прав иерархических, о которых говорит современное феминистское движение, нигде мы не видим никаких. И даже равноапостольные, которые в православии причислены к лику святых с этим наименованием, никаких иерархических они прав никогда не исполняли. И они всегда были подчинены церковной иерархии, слышите, церковной дисциплине. Это изначальное установление. Но вот, оказывается, для некоторых, а может быть, для многих уже, и все более это, большее количество женщин, Христос уже враг, а не друг. Он не дал власти в церкви женщинам. Он не поставил их епископами и пресвитерами. Ты не нужен нам. Вот до чего мы дошли. Причем сами не понимают той простой вещи, о которой я вам сказал. В иерархической любой структуре есть вершина. По природе таковой, по природе просто. Это же совершенно очевидно является, что у мужчин больше развит именно интеллект, ум. У женщин больше развито сердце. Только их сочетание может дать действительно правильные отношения к очень многим вопросам. Лучше сказать, ко всем. Женщина – это сердце, мужчина – это ум. Это не значит, что у мужчин нет сердца, а у женщин нет ума. Мы говорим совсем не об этом, а о том, что по природе преимущественно присутствует мужчине и женщине. Дальше. Еврей. Если Мессия пришел, то почему мир так плох? И евреи до сих пор гонимы. Тут выразилось все понимание, иудейское понимание понимание мессианского царства. Оно очень элементарное. Об этом сказал очень хорошо отец Александр Мень. Он сказал, что в иудаизме очень часто под Царством Божиим, разумеется, торжество, внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Он выразил это очень отчетливо. Вот что такое. А где же внешнее торжество Израиля? Христос пришел, его нет. А где же их фантастическое благоденствие на земле? Пока еще нет, хотя это, пожалуй, самый обеспеченный народ в мире. Да. 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 Для иудея, оказывается, он не Мессия. Вот по какой причине. Он не тот, кого ждет иудаизм. Не торжество и богатство. Он не принес ни того, ни другого. Кстати, это явилось причиной отвержения его Христа. И до сих пор это и главная причина, почему Христос не принимается. Хотя множество пророчеств исполнилось все на нем. Хотя апостол Павел с такой силой пишет об этом, о Христе, пишет о значении Ветхого Завета. Просто это потрясающе. А послание к евреям возьмите. Это же просто удивительное что-то. Да, как там доказывается буквально, что это и есть этот Мессия долгожданный. Вот он. Но произошло полное искажение понимания. Духовное оказалось последним, материальное стало первым. И, увы. Поэтому мы видим такое парадоксальное совершенно явление. Для иудеев Иисус Христос – лже-мессия. Для христиан иудейский ожидаемый мессия – антихрист. Какая катастрофа произошла в сознании! Какая беда! Какая беда происходит, когда сознание полностью погружается в материализм! Материализм! Какая катастрофа происходит тогда? Вот, кстати, почему так и сказал, сей лежит на падение и на восстание многих в Израиле. Многие действительно понимали, и сейчас многие приходят из иудеев, понимают, что действительно истинный Мессия – это тот, который действительно даст полноценное благо, но не золото, которое гибнет вместе с телом, а бесконечное злато духовных благ. А вот еще одно очень интересное. Докладчик обозначил таким образом. Он говорит от лица Ганди. Вы помните, кто такой Ганди? Это вождь, знаменитый вождь в Индии, который противостал английскому колониальному владычеству в Индии, который призвал и сумел возбудить весь народ на протест. Какой? Протест без оружия против англичан. Ганди – это герой Индии. Что он говорит? Он говорит следующее. Христос воплотил в своем учении дух и волю Божию. И в этом смысле он Сын Божий. Вы поняли, о чем идет речь? Я не знаю, вы, наверное, проходили индуизм. У вас история религии была? Ну вот. Поэтому вы представляете, что само понятие Сына Божия для индуиста никакой проблемы. Никакой проблемы. Да сколько угодно сыновей Божьих. Но кто они? Вы же помните, что, ну, если попытаться, так сказать, представить в каком-то единой точке зрения, то каждый, ну, будем говорить, человек, что ли, это только одна из фаз развития какого-то начала. Развитие, происшедшего по той причине, что произошло ниспадение, если хотите, ну, умов, то, что в Древней Греции мы находим то же самое. Задача человеческой жизни – в освобождении от этого потока сансары, от этого мира сансары, то есть зависимости от этого мира. Нужно достичь мокши, то есть состояние полного успокоения, полного мира и в конечном счете полного слияния с единым божественным духом, ну, брахмой, если говорим об индуизме, где человеческая личность в конечном счете растворяется, как капля в океане. Так вот, каждая личность, он может идти по пути совершенствования и тем самым становиться Сыном Божьим. В этом смысле Ганди говорит, что и Христос, он явился тем, да, кто осуществил, воплотил в своем учении вот эту идею. И в этом смысле он Сын Божий, как и множество других. Об этом эта тема очень такая серьезная, особенно в настоящее время. Индуизм – это система религиозная, которая, хотя мы говорим «система», на самом деле там полно систем. Но основная ее мысль какая? Этой всей в совокупности системы, если хотите. Я попытаюсь кратко ее сформулировать. Монизм против монотеизма. Вы хотите сказать, что такое индуизм? Это монизм, который против монотеизма. Ну, вам говорили тут, поэтому я только повторяю, конечно. Монизм – что такое? Единое какое-то начало. Какое? Ну, не знаю, какое. Монотеизм – это вера в единого Бога. Это совсем другое. Это совсем другое. Вера в единого Бога – это уже какое-то представление о каком-то личностном начале, о каком-то творении, если хотите, о какой-то зависимости. А монизм – нет. Это начало, может быть, не имеющее ни сознания, ни творческой воли. Тут очень множество интерпретаций может быть, но это не монотеизм. Хотя в индуизме вы подчас найдете и некоторые течения, которые, кажется, приближаются к монотеизму. На самом деле нет. Это скорее к политеизму. Политеизм там бесконечный. И все эти боги являются ничем иным, как выражением осуществлением, воплощением вот это вот начало, моно-начало, моно, единого начала, в разной степени приближения к нему с тем, чтобы произошло в конечном счете полное растворение в нем. И это, в общем-то, конечная идея. Так вот, видите, то, что говорил Ганди, это, помните, революция без насилия. Это борьба не насилия. Он выступал против кровавых революций, против кровавой борьбы. Ну, и если кто читал, то вы помните, они ложились массами гигантскими на дорогах, на железнодорожных путях. Они без оружия шли на пушки и на ружья. Да, и в конце концов, в общем-то, Англия отступила. Ганди в этом отношении оказался очень сильной, такой вдохновленной личностью, да, который сумел поднять этот народ на именно такую борьбу с колонизаторами английскими. Но видите, вот здесь какая идея-то? Она совершенно не христианская. Христос кто? Это тот же Будда, если вы хотите. Да. Тот же Кришна. Это не имеет никакого значения. Это какие-нибудь другие великие учителя. Это не важно. Каждый может достичь. Христос в представлении Ганди совсем не тот единственный, совсем не единородный, совсем не единое от лиц Святой Троицы. Нет, нет, ничего подобного. Нет. Он один из великих? Да. Поэтому в индуизме и сам Ганди даже, он говорил, он уважает Нагорную проповедь. И Нагорная проповедь для них – это да, это хорошее. Особенно блаженны нищие. А в Индии, я помню, когда был, и мы должны были идти на прием к президенту этой. Так, ну, неважно. Так нас предупредили. Ни в коем случае не задавайте вопросов о материальном положении народа. У нас 300 миллионов людей не знают, что будут есть завтра. Страшная бедность. Да, поэтому блаженны нищие. И верно, их жалко. На них посмотришь, это действительно жалко. Поэтому не удивляйтесь, что Ганди говорил: «Я принимаю Христа». Христос – да. Если хотите, это божество, это Сын Божий. Но у вас есть в каком плане? Совсем не в том, о котором говорит христианство. А вот один из протестантских противников фашистского режима Гитлера – Бонхёфер. Один из борцов сопротивления, если хотите. Он был арестован и так и погиб в концлагере. Но когда, вот я помню, мы говорили с протестантами, то они говорили: вот у нас тоже есть святой. В вашем плане, как они говорили, святой. Вообще они все святые. Слышите? Все. Говорят, вы отступаете от апостола. Он обращается ко всем, святые. А у вас стали святые только некоторые. А мы продолжаем апостольскую традицию. Всех христиан называют святыми. Но, они говорят, вот Бонхёфер – это как раз один из тех, кто является святым в вашем смысле. Когда вы называете святым только того человека, который достиг, ну, чего-то такого, они сами не знают чего, ну, чего-то такого особенного по сравнению с прочими христианами. Кот Бонхёфер, действительно, он, его очень интересные письма. Это очень сострадательный такой человек, очень благожелательный ко всем, если хотите. Вот. Он не разделял учение Гитлера, конечно, и считал, что его политика античеловечная, за что и был репрессирован, да. Вот. И он говорил как раз вот о той любви, о необходимости той любви к людям, о которой говорил, в частности, и Ганди. То же самое. да. И вот здесь он на чем делал акцент? Христос – это Бог, страдающий за людей. Это страдающий Бог, как говорил он. И потому мы должны разделять страдания друг друга. Это его основная такая вот посылка, если хотите, стержневая идея. И мы должны страдать друг за друга, так же, как он пострадал за нас. Видите, вся суть Христа выражается в чем? Вот в этой вот моральной установке жизнью. Вот вы слышите, кто такой Христос? Вот он. Если хотите, сам Бонхёффер, наверное, уже чуть ли не Христос. Речь идет о моральной стороне, о моральном совершенстве, о чувстве благожелательства, да, о желании, если хотите, желании блага для всех людей, о разделении страданий с каждым человеком. Это чисто моральное, моралистическое представление Христа как того примера, которому должно следовать в жизни каждый христианин. А вот очень любопытное. Да, видите, я боюсь, не успею всех вам привести, да. А очень-очень любопытная интерпретация Христа со стороны черных. Черных, ну, прежде всего, африканцев. Что он говорит, черный? Ты избавил нас от страха перед злыми духами. Христос – это наш освободитель от злых духов, которые наполняют наши джунгли и которые могут причинять нам очень много бед и страданий. Поэтому Христос черный, а не белый. Мы благодарим Его, мы надеемся на Него, мы любим Его. Он теперь дал нам возможность через обращение к Нему избавиться от множества духов, противостоящих нам и причиняющих нам нескончаемые беды. Замечательно вообще. Но докладчик действительно очень хорошо, видимо, сформулировал вот эту идею. Действительно очень хорошо для многих африканцев, которые ну, действительно наполнены вот этой верой в духов, которые всюду присутствуют, всюду действуют, всюду как-то общаются с людьми, то помогая, то противостоя им, так вдруг вера во Христа, когда им сказали, что Христос всемогущий, что Он победил силу дьявола, что Он в конечном счете есть победитель, если хотите, самого ада, здесь они, если вы только посмотрите на их лица бы, у меня вот перед глазами это стоит лицо, такие большие глаза, доверчивые, смотрят с такой верой. Ну, просто, ну, дети. Вот точно, точно. Да, это замечательно, конечно. Ну, по крайней мере, тех, вот та одна из картинок, которая стоит перед глазами. Христос победил всех, теперь мы на Него надеемся, мы к Нему обращаемся, мы Ему молимся. Вот-то такой Христос. Ну, правда же? Он наш защитник. Вот и все. И что вы еще хотите?